Адонева Светлана, курс «Прагматика фольклора», лекция третья. Фольклор, полувозрастная стратификация и мобильность, возрастные кризисы и переходные ритуалы. Если в абстрактном виде совокупность культурных императивов может быть описана системно, то в реальном течении времени для каждого отдельного человека она представляет собой цепь, узлами которой являются возрастные кризисы, приводящие к отказу от старых образцов и приобретению новых. Переход от одной возрастной поведенческой модели к другой маркируется переходными ритуалами. Человек, проживая свою жизнь, двигается от фиксированного плаценты места в утробе матери к своей смерти и фиксированной точке могильного камня, как это определил один из последователей Ван Геннепа. Путь этот обозначен множеством переломных моментов перехода, которые все общества ритуализируют и публично отмечают соответствующими ритуалами, чтобы внушить живым членам общины понятие о значимости личности и группы. Таковы важнейшие вехи рождения, достижения зрелости, брака и смерти. Если раньше мы говорили о тех фольклорных текстах, которые постулируют непрерывное состояние, состояние внутренней идентичности человека, верифицируемое посредством уже готовых текстов, то теперь мы обратимся к текстам, оформляющим переходы. Для того, чтобы иметь возможность вычленить эти формы из потока повседневной жизни, мы можем воспользоваться косвенными признаками, позволяющими квалифицировать ту или иную ситуацию как переходную и, следовательно, концентрирующую вокруг себя интересующие нас культурные тексты. Следуя концепции Виктора Тернера, переходная ситуация порождает социальную структуру типа коммунитас. Цитирую. В лиминальном феномене интересно характерное для него смешение приниженности и сакральности, гомогенности и товарищества. Налицо как бы две модели человеческой взаимосвязанности, накладывающиеся одна на другую и чередующиеся. Первая – это модель общества как структурной, дифференцированной и зачастую иерархической системы политико-право-экономических положений со множеством типов оценок, разделяющих людей по признаку больше или меньше. Вторая, различимая лишь в лиминальный период, модель общества как общества равных личностей, подчиняющихся верховной власти ритуальных старейшин. Цитата закончена. Современная российская ситуация позволяет увидеть коммунитас трех типов. Появление первого типа спровоцировано государством. Общество целенаправленно создает и поддерживает социальные институты, тюрьма или другие виды социальных учреждений, находящихся в ведении МВД, больницы и родильные дома, срочная служба в армии и прочее. В них попадающие принудительно наделяются пороговыми признаками – изоляция, лишение или существенное ограничение в правах, разделение по полу, униформа, равенство между всеми и подчинение главному. В разговорном русском языке существует специальный термин, означающий главного, которому нужно подчиняться, термин, маркирующий только это качество и оставляющий без внимания все другие, вплоть до пола и количества. Это термин начальство. О ритуальной практике санкционированных коммунитас мы уже упоминали в связи с мифологией материнства. Второй тип – это постоянно действующие открытые сообщества типа коммунитас, вхождение в которые является результатом свободного выбора. Это религиозные секты, это так называемая система, это туристические общества, клубы, политические партии и так далее. Третий тип, также организационно оформленный, представляет собой сообщество идеологических адептов определенного художественного текста или совокупности текстов, который интерпретируется адептами как сакральный и таким образом оказывается превращенным в посвятительный миф. Такова, например, мифологема Митьков и Митьковствующих. Таково сообщество последователей мифа Толкиена и прочие менее массовые типы современных мифологических братств. Фольклорные формы, сопровождающие государственные формы коммунитас, концентрируются на прелиминальном и постлиминальном периоде. В первом случае они представляют собой систему норм и запретов, внушаемую неофиту. Так, например, в армейском фольклоре в ответ на неправильное обращение новичка к старшему по званию «можно мне» следует формульный ответ «Машке можно, в армии разрешите». Это формула, речевая, которая вошла в армейский обиход. Во втором случае, в постлиминальном периоде, фольклорные формы являются собой резюме особого лиминального опыта, связанного с пережитой утратой самотождественности и отстраиванием новой личности, ориентирующейся на новые образцы, на те образцы, которые были получены в результате посвятительной ситуации. В армейском фольклоре последнее отражено в очень распространенном в солдатских альбомах жанре афоризма. Например, «Где начинается армия, там заканчивается справедливость». Или «Забудь, солдат, на все 2 года, что человек в тебе живет». Или «Запомни песенку одну, о ней слагаются былины, уходят в армию юнцы, а возвращаются мужчины». Михаил Лурье, описывая ритуальную практику армии, подчеркивает беспомощность, униженность лирического героя армейского фольклора, выступающего не субъектом, но объектом в происходящем событии. «А вместо этого мне дали ХБ портянки сапоги. Здесь нет людей, одни солдаты». Важным опытом армейского посвящения, меняющим жизненный сценарий, как это видно из материалов армейского фольклора, оказывается опыт терпения, отказа от своих интересов, то, что называется идиоматически беззаветное служение, и опыт близкой смерти. Важным опытом посвящения родильного дома, меняющим жизненный сценарий, оказывается также опыт терпения и самоотречения, и опыт рождения, то есть также опыт близкой смерти, пороговый опыт. И в том и в другом случае посвящение, как внутренний перелом, как разрыв идентичности, происходит за пределами фольклорных текстов. К санкционированным формам коммунитас относится и институт пионерских лагерей, которые входили в практику советского общества, начиная с момента его становления и вплоть до момента его развала. В условиях разрушения традиционной системы возрастных инициаций, в первую очередь ввиду неприятия ее идеологии, советское общество воспроизвело социальную структуру архаического инициационного комплекса – детский лагерь, введя в оборот свои мифы, истории пионеров-героев, посвященные им культовые рощи, аллеи и известные пионерские ритуалы. В отсутствие уполномоченных обществом посвящающих авторитетов, например, для русских крестьянских девочек это были старшие женщины, бабушки или крестные, для мальчиков – отцы, дядья, старшие мальчики в своей возрастной группе. Место посвящающего оказывается свободным, а такое место, как известно, пусто не бывает. Советская эпоха создала особую социальную роль для этих целей, функции которой определены самим названием – вожатый, тот, кто водит, тот, кто определяет путь. Первый этап возрастной инициации определяется подготовкой к отделению от исходной социальной группы и ее авторитарных принципов. В случае девичьей инициации такой группой является семья и таким авторитетом, в первую очередь мать, то есть так, как это происходило в традиционной русской культуре. Именно в этом смысле, как посвятительный фольклор, и следует понимать, на наш взгляд, отношения между матерью и дочерью в том виде, в котором они изображены в страшных историях, которые рассказывают друг другу современные дети. Страшилки бытуют в возрастных группах от 8 до 11 лет, предваряя период песенников, любовных рассказов, анкет и гаданий. Обычное занятие девушек 11-13 лет. Примечательно, что это возрастное деление соответствует традиционному делению на малую и большую беседу, на девичьи посиделки, которые происходили в крестьянской среде в русской деревне до конца XX века и разделяли младшую группу девочек в возрасте, соответственно, 8-11 лет и старшую группу девушек-подростков 13-15 летних. На малой беседе обязательно присутствовали старшие, чаще всего пожилые женщины, на большую же, напротив, девушки собирались самостоятельные и старшие туда не допускались. Страшилки или страшные истории выполняют функцию формирования идеологии отделения. Структурно воспроизводя принцип мифологического рассказа, былички, они, изображая нарушение, апеллируют к новой для рассказчиков страшных историй социальной норме. Примеры этого мы приводили раньше. Если в санкционированных коммунитас фольклор окаймляет ритуальную зону, собственно, лиминальная процедура производится не фольклорными текстами, например, присягой у знамени, клятвой или другими формами ритуального вменения нового креда, то в коммунитас стихийных фольклор занимает центральное место. Стихийный коммунитас – система, русский аналог хиппи, толкиенисты и другие проговаривают в своих текстах лиминальное состояние очень подробно. Вот пример из текстов системы, который иллюстрирует именно такую поэтику переходных текстов. «Человек с коричневыми глазами говорит мне, чтобы я уходила отсюда. Вот уже и его спина маячит где-то далеко. Я копаюсь в земле, поливаю растения, снова копаюсь. Земля коричневая, а небо желтое. Мне сказали, что я не понимаю четырехмерного пространства». Текст, как мы видим, описывает происходящее как факт, но не как событие. Стиль хроники, монтирующий элементы внешнего ряда, но не обнаруживающий на уровне текста смысловые основания для этого монтажа. Трудно здесь удержаться от комментария. Такой принцип построения текста относится к ряду основополагающих в искусстве модернизма и постмодернизма. Прием соположения элементов визуального ряда, сочетание крупных и панорамных планов – универсальный принцип поэтики XX века, поэтики кино. Итак, разрушение интенционального уровня, уровня смысловых связей, является одним из базовых признаков текстов, оформляющих лиминальную ситуацию. Прагматическое единство текстов, относящихся к очевидно разным традициям, находит свое отражение в общих поэтических приемах. Сходным с системными текстами в этом отношении оказывается устройство текстов традиционных свадебных причитаний. Внутреннее психологическое содержание совершавшегося во время предсвадебных причитаний события, диссоциации с прежним «я», осваивание новой роли нового «я» реализовалось в специфическом риторическом построении свадебного причитания. Процесс диссоциации обнаруживается в декларируемой в тексте утрате телесно-функциональной целостности. На уровне поэтики это проявляется в характерном для причитания метонимическом сдвиге. «Я – мой голос, я – мои очи». Ну, например, «Покатись, мой зычен голос, за Дунай речку быструю». Или «Я раскину очи слезные по двору-то по широкому, я по терему высокому». Сравним этот традиционный текст с текстами новыми, с текстами системы. Воспаленные глаза устало наблюдают, как железный поток струится из крана. Не я, но мои глаза, не я, но мой голос, не я, но мои очи. Первая ступень в процедуре смены статуса состоит в разрушении целостности и осмысленности того мира, в котором она, лиминальная персона, проживала до этого момента. Адресант причитания описывает внешний ряд фактов, которые он наблюдает, но не имеет ключа к их интерпретации. «Уж ты свет, сударь-батюшка, да государыня-матушка, вы какой пир заводите, вы зачем пиво варите?» Разрушение смысловой связности мира – одна из задач популярной настенной фольклорной традиции все той же системы. Например, «Сквозняк в метро существует для того, чтобы у людей развивались волосы». Разберем этот пример. Наделение возможностью целеполагания действия, которое не может быть таковым за счет замены отношений причины-следствия на отношения цель-результат. Логический сдвиг, который ощущается в этом тексте. Игра на лексической многозначности, разрушающая смысл известного выражения, также типична для текстов системы. Возможно ли очищение через страдания, если мы страдаем хуйней? Системные тексты не ведут посвящаемого от разрушения к новому созиданию. Напротив, они стоят на этой точке диссоциации. Герои их не имеют ключей к миру, располагают себя вне его, но при этом испытывают его воздействие, претерпевая его бессмысленность. Еще один пример. «Я отрезанный ломоть, я оторванный билет, будет жизнь меня молоть, словно мясо для котлет». Адресант в этих текстах не деятель, но объект воздействия. И поэтому, точно так же, как в традиционном причитании, постоянно используются возвратные, неопределенно личные и безличные конструкции. Сравним в причитании. «Надо мной что-то сделалось». «Вы гостите, подруженьки, ко мне, молодёшеньки». «Ты, кормилец, государь-батюшка, обострочь меня». «Ой, что-то мне видится, кажется». Говорящий все время располагает себя в качестве объекта действия, но не в качестве субъекта. Сравним с текстами системы. «Мельчайшие мелочи мелкого дня, угрюмые сволочи душат меня». Другой текст. «Даже если о нас забудут, мы всегда останемся вечны». Третий пример. «Дайте мне заснуть. Каждая минута жизни – огромное усилие, напряжение. Вы не знаете, как мне хочется затянуть петлю на шее». Четвертый пример. «Плиточный белый кафель ванны разбивает мое существо на квадраты». И уже приводимый ранее текст. «Мне сказали, что я не понимаю четырехмерного пространства». Во всех случаях герой располагает себя в качестве объекта воздействия со стороны или, во всяком случае, в качестве объекта, который воспринимается кем-то, моделируя наблюдателя, моделируя деятеля и не сливаясь с деятелем и не сливаясь с активной позицией в описываемой ситуации. Вместе с тем есть существенное различие между системными текстами и текстами переходных обрядов, каковы они были в традиционной русской культуре. Последние выполняют операционную функцию в посвятительном ритуале. Они призваны провести неофита через внутренний перелом. Не случайно он описывается через метафоры смерти. Посвящаемый всегда один, поскольку умирает всегда в одиночку. Напротив, сообщество системных делает лиминальность идеологии группы. Старые дома пусты, темная река уносит жизнь, мы всегда одиноки здесь. Мы – дети хаоса и психиатрии, говорящие на разных языках. Мы, волосатые, уже построили промеж собой издавна для всех бывшие призраком отношения. Тексты современных коммунитас и традиционные тексты переходных ритуалов выстроены на сходных поэтических принципах, но существенно различаются в отношении использованного при строительстве материала. Современные массовые тексты, письменные и устные, авторские и анонимные, обладают общим принципом строения, роднящим их с традиционным фольклором, что позволяет рассматривать эти явления в одном типологическом ряду. Конструктивный принцип строения этих текстов состоит в использовании готовых общих мест, логикомунос, представляющих формульный фонд культуры и распадающихся на идиалектные единства. Неизменным остается тот же фольклорный принцип создания смыслового уровня текста, существенно отличающийся от принципов строения авторских художественных текстов нового времени. Строение текста происходит не за счет синтагматики, то есть не за счет нового соположения старых известных слов, вследствие чего они обнаруживают новые смыслы, но за счет тех культурных или вторичных смыслов, которые закреплены за определенными знаками до создания текста, за счет монтажа общих мест или культурных формул. И если для теории массовой литературы формула, как базовый конструкт композиционного уровня текста, может становиться предметом активного обсуждения, формульность как стилистическая особенность массовой литературы пока не стала предметом отдельного рассмотрения, то для фольклористов это привычный элемент аналитического аппарата. Вопрос об общих местах как элементе композиционного уровня традиционного текста, фольклорный мотив или фабула, и формулах как элементе уровня риторического, например, понятие эпической формулы в традиции Пэри Лорда или формулы лирического текста в исследованиях Георгия Мальцева. Группа этих вопросов определила ход формирования фольклористики как филологической науки, начиная с середины прошлого века. Именно формульность, как принцип, определяет поэтику традиционного, о каком бы типе культуры ни шла речь. В этом легко убедиться на следующих примерах. Приведем несколько примеров из системного фольклора, которые явно указывают на свои источники. Первый пример. «Я слушал, как ты говорила что-то хорошее и доброе. Ты боялась дождя, как боятся смерти, но пошел дождь». За этим текстом, очевидно, стоит известный текст Гумилева: «Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман, ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя». Другой пример. «Глупо лекарствами отравиться, глупо броситься под машину, тормоза кричат слишком грубо, но тогда и любить глупо». Это цельный текст, который в качестве своих прототипов имеет несколько фольклорных источников. В качестве одного из них можно привести один из наиболее популярных фольклорных текстов – балладу, которая распевалась в городской и крестьянской среде, начиная с конца прошлого века. «Маруся отравилась, в больницу повезли». Другой текст, который просвечивает сквозь цитируемый системный, это также текст баллады, но баллады детской традиции, в которой повествуется о том, как юноша, влюбленный в девушку, получает отказ, после чего случайно гибнет, а девушка, напротив, осознает свое пристрастие к нему только после его смерти. Цитата такая: «Тут мальчишка бросился бежать, не любил отказов он слыхать, тут машина за углом притормозить уж не смогла» и так далее. Совпадение почти дословное. Следующий пример. «Быть или не быть – сложный вопрос. Он похож на проблему – любить, не любить. Но что без любви может быть интересно? И как без нее вообще можно жить?» Также этот текст устроен достаточно любопытно, потому что он монтирует, с одной стороны, известную цитату, хрестоматийную цитату из Гамлета. С другой стороны, он использует очень известный песенный текст не фольклорного происхождения, но потом, позже, получивший фольклорное бытование, текст песни из художественного фильма «Председатель» 60-х годов, который был известен всем и который распевали родители тех, которые, скорее всего, относит себя к системе. Характерно в качестве примера системного фольклора то, что эти тексты не устроены как тексты, связанные с цитированием. Они опираются не на конкретные тексты-источники, потому что, скорее всего, писатели, сочинители или составители этих текстов не осознавали источники, да, и не воспринимали эти источники как авторские. Они опираются на общий цитатный фонд, который формирует фонд культурных формул, культурных заготовок, которые представляют собой поэтический алфавит данной традиции, данной поэтической традиции, и используются как готовые заготовки для осмысления конкретных жизненных ситуаций.